Издательство «Эксмо». Александр Томонников. Ледяные волки. Пролог. Москва, Лубянка. 12 августа 1943 года. 23:45. В приемной было тише, чем на позиции перед атакой. Здесь не было звуков, которые можно было бы вычленить. Ни скрипа половиц, ни шагов за дверью, ни гула голосов из соседних кабинетов. Только ровный, приглушенный гул собственной крови в ушах, на который постепенно накладывалось ощущение. Пахнет воском, старой бумагой и очень слабо табаком. Паркет под ногами, отполированный до темного зеркального блеска, не скрипел. Он глухо, почти неслышно пружинил под подметками сапог, сбивая привычный ритм шага. Майор Иван Петров стоял у стены, не прислоняясь к ней. Спина, затвердевшая за 2 года в траншеях под Ржевом и в рейдах по тылам, сама держала прямую линию. Руки в замке за спиной. Взгляд сосредоточен на противоположной стене, где в строгой раме висела карта мира. Он фиксировал взгляд на одной точке, чтобы не отвлекаться на детали помещения. Тяжелые бархатные портьеры, массивный письменный стол из темного дерева дежурного офицера. На фронте перед атакой тоже бывало тихо. Но там в тишину вплетались дыхание бойцов, лязг затвора, проверяемого в последний раз, скрип ремней. Здесь же звуки не затихали. Их здесь не существовало с самого начала. Дверь вглубь кабинета, обитая темной кожей, приоткрылась беззвучно. Из нее вышел адъютант в форме НКВД, старший лейтенант. Лицо бесстрастное, глаза быстрые и ничего не выражающие. «Майор Петров, вас ждут?» Петров кивнул, разжал замок из рук за спиной. Онемевшие от неподвижности пальцы слегка покалывали, будто по ним пробежал слабый ток. Он сделал шаг вперед, почувствовал, как подошвы сапог на мгновение, прилипая к полировке, издают легкий чмокающий звук. Кабинет встретил его волной тепла и другого воздуха, тяжелого, насыщенного. Здесь запах табака был гуще, смешивался с запахом кожи, хорошей бумаги и металла от массивного сейфа в углу. За огромным, почти пустым столом сидел человек. Он не поднял головы, продолжая что-то писать быстрыми резкими движениями. Свет от зеленого абажура настольной лампы выхватывал из полумрака только его руки, крупные и жилистые, стопку бумаг и край карты, прикрытый калькой. Лампа гудела едва слышным, ровным гулом. Петров остановился в 2 метрах от стола, приняв стойку смирно. Сапоги мягко уперлись в толстый ковер. Взгляд чуть выше головы сидящего. На темное дерево панели стены. Он дышал ровно, стараясь вздымающей грудью не выдавать волнения. Сердце билось четко, с небольшим ускорением. Скрежет пера по бумаге прекратился. Человек за столом отложил ручку, наконец поднял голову. Виктор Семенович Абакумов, начальник главного управления контрразведки СМЕРШ. Его лицо, освещенное снизу светом лампы, казалось резче, чем на фотографиях в газетах. Тяжелый подбородок, прямой, жесткий рот, глаза, смотрящие не на Петрова, а будто сквозь него. «Товарищ Петров», — голос Абакумова был негромким, низким, без эмоциональной окраски. «Подойдите к столу». Петров сделал 2 четких шага. Теперь он видел стол целиком. Помимо лампы и письменного набора, 3 стопки папок с разноцветными корешками, тяжелая черная телефонная трубка аппарата правительственной связи, пепельница из темного стекла, в которой лежал окурок, и карта, большая, развернутая. На ней не было привычной паутины фронтов. Вместо этого белое, почти пустое пространство, исчерченное синими пунктирами меридианов и параллелей. Верх карты — Арктика. Абакумов откинулся в кресле. Кожа тихо скрипнула под его весом. «Снят с формирования третьего украинского. Направлен в резерв по рапорту товарища Судоплатова. Характеристика — оперативный работник, способный к автономным действиям в условиях дефицита информации и враждебного окружения». Он говорил медленно, как бы зачитывая справку. Взгляд его скользнул по лицу Петрова, задержался на глазах. Ржев, Вязьма, рейды по тылам группы армий «Центр». Несколько спецзаданий по дезорганизации коммуникаций. Знаете немецкие на уровне перевода технических инструкций. Холод переносите лучше, чем жару. Это так? Так точно, товарищ генерал-полковник, отчеканил Петров. Здесь не фронт, здесь другая война. Абакумов провел ладонью по карте. Его пальцы легли на белое пятно в синей сетке координат. Земля Франца Иосифа. Архипелаг. Лед, скалы, полярная ночь. Сотни километров от большой земли. Там, где эти синие пунктиры, конвои. Союзные. И наши. Они идут в Мурманск и Архангельск. С танками, самолетами, порохом. Абакумов умолк, достал из ящика стола папку с синей полосой, открыл ее. Потери за июль. 18 транспортов. 40 тысяч тонн груза. Люди. Он закрыл папку. Звук получился негромкий, но отчетливый. Петров молчал. Он смотрел на карту. На те немногие красные флажки, что обозначали советские полярные станции. Крошечные точки в белой пустоте. И между ними пустота. Синие пунктиры конвоев шли вдоль кромки льдов, огибая ее. Ловушка была очевидна даже без пояснений. До сентября 42-го года мы считали эти острова нейтральной территорией. Продолжил Абакумов. Ошибались. Немцы не считают. Они действуют. Он вытащил из той же папки несколько фотографий и положил их поверх карты. Аэрофотосъемка. Остров, земля, Александры. Август 42-го. Петров наклонился. Фотографии были сняты с большой высоты, контрастные. Белый фон, черные пятна скал. На одном из снимков крошечные, но геометрически правильные тени у подножия ледника. «Метеостанция «Кладоискатель», — произнес Абакумов. «Немецкая. Обнаружена в апреле. Передавала данные о ледовой обстановке, ветрах. Мы высадили группу морской пехоты в мае. Захватили. Часть аппаратуры, шифроблокноты». Он отложил фотографии, взял другую стопку. Это были увеличенные снимки уже другой местности. Сложная система антенн, вмерзших в лед, следы гусеничной техники. Но это цветочки. Это разведка погоды. А вот он положил последний снимок. На нем в глубине ледникового разлома просматривалась массивная бетонная конструкция. Из нее выходили несколько толстых кабелей и что-то похожее на поворотную платформу. Это ягодки. Объект, условно названный нами Нордлихт, обнаружен неделю назад. С большой натяжкой можно принять за нашу заброшенную базу 30-х годов. Но наши там не строили. Он замолчал на несколько секунд. Гул лампы снова стал слышен. Затем продолжил. перехват радиосообщений, дешифровка трофейных документов, показания пленных специалистов военно-морских сил Германии. Абакумов перечислял пункты, слегка постукивая пальцем по столу. Все сходится к одному. Нордлихт — навигационный комплекс. Мощный радиомаяк дальнего действия и, вероятно, радар. Их станция обнаружения. Он как прожектор освещает все Северное море для их подлодок и разведчиков. Они видят наши конвои за сотни километров, координируют атаки. А мы слепы. Мы теряем корабли в районах, которые, по всем данным, должны быть чистыми. Абакумов отодвинул фотографии, снова положил ладонь на карту. Этот комплекс — ключ к нашему северному флангу. Его нужно уничтожить. Физически, до основания. Но есть проблема, майор. Проблема под кодовым названием «Крот». Петров не моргнул, мышцы спины напряглись чуть сильнее. Для постройки такого объекта нужны материалы, техника, люди. Его нельзя возвести тайно, даже в Арктике. Значит, были задействованы наши ресурсы. Ресурсы Северного флота, Главного управления Северного морского пути. Кто-то на материке давал санкции, кто-то составлял ложные ведомости, кто-то обеспечивал логистику предательства. Этот кто-то не на острове, он здесь, в штабах. Он передает немцам наши планы. Из-за него две предыдущие попытки найти и уничтожить Нордлихт провалились. Первая группа пропала без вести, вторая наткнулась на засаду. Абакумов выдвинул ящик стола, достал оттуда толстую папку с грифом «особой важности» и металлическими застежками. Положил ее перед Петровым. «Ваша задача двойная. Первая — обнаружить и ликвидировать источник утечки. Найти крота. Второе. Используя полученную информацию, выйти на объект Нордлихт и уничтожить его. Взорвать, сжечь, сравнять со льдом». Он отщелкнул застежки. Внутри лежали несколько документов, схемы, фотокарточки. Абакумов вытащил лист с изображением сложной схемы радиомаяка. Это предположительная схема их передатчика и радара. Изучите. Запомните, это ваша цель. Петров наклонился ближе к столу. Глаза скользили по линиям, выхватывали знакомые обозначения, генераторные блоки, антенные фильтры. «Можно сделать выкопировку, товарищ генерал-полковник?» Абакумов кивнул. Петров расстегнул планшет, достал вощеный полевой блокнот в твердой корочке и остро заточенный карандаш. Развернул блокнот на чистой странице, прижал ладонью. Другая рука с карандашом зависла над схемой. Он сделал глубокий вдох, выдох и начал переносить ключевые элементы на свою страницу. Контур, точки входа, вероятное расположение энергоузла. Рука двигалась твердо. Карандаш оставлял на вощеной бумаге четкие линии. Он фиксировал оперативную реальность, которая через несколько дней могла стать мишенью. Процесс фиксации занял не больше 5 минут. Абакумов все это время молча курил. Петров закончил чертить, положил карандаш в желобок, в корешке блокнота закрыл его. Блокнот вернулся в планшет.